такое очень важное событие для нашего храма. Мы сегодня встречали икону Пресвятой Богородицы Водропужская. Это небольшой поселок в Тверской области. И там была явлена икона Богородицы. Она была обнаружена, когда сгорел полностью храм. Так скажем, было такое чудо еще в средние века. Вот. И еще несколько таких удивительных историй связано с этой иконой. Я думаю, что в ближайшие дни в моих соцсетях будет пост на эту тему, в моей группе «Позитивный батюшек», на моих личных страницах, где будет описание истории этой иконы и фотография, конечно. Мы сегодня послужили молебен. Вот. А также сегодня в проповеди я уже немного касался этой темы. Ну и хочу сегодня поговорить, наверное, на очень актуальную для многих тему. Как нам сейчас быть в Новый год, как встречать Новый год, особенно если наши близкие не верят в Бога. И также немного поговорить про новогодний молебен, который будет совершаться в нашем храме 1 числа. Можно будет подать записки о здравии, чтобы начать год с молитвы. Вижу, вот Евгений в «Одноклассниках» спрашивает, буду ли я служить в ночь с 31 на 1. Нет, я не планировал служить ночью, но как бы все может измениться. Вот. У нас служба будет 30 и 31, потому что у нас 31 числа память святителя Фадея Тверского, который пострадал в советское время. И в день его памяти будет совершаться божественная литургия. Возглавлять ее будет митрополит Савва. Вот, я тоже буду принимать участие в этом богослужении. Поэтому 31 утром будет литургия. И 1 числа утром у нас в среду всегда совершается литургия. И поэтому даже 1 января мы решили не отменять эту традицию, а послужить литургию также в среду 1 января. И затем послужим молебен на новолетие, новогодний молебен, который совершается, можно сказать, раз в год. Поэтому вот такие планы на Новый год. Да, молебен будет, но не ночью. Тут просто имели в виду, что будет он ночью или нет. У нас есть несколько разных мнений по поводу Нового года. Есть люди православные, которые вообще не отмечают Новый год и думают, что это такой праздник неправославный, который не имеет к нам никакого отношения. Для нас гораздо важнее, конечно же, Рождество Христово. Но так получается. Почему? Потому что идет рождественский пост. И многие люди считают, что нельзя нарушать пост, поэтому нельзя радоваться, нельзя вообще, кроме молитвы, ничем заниматься. И поэтому считают, что и Новый год нельзя праздновать. Некоторые делают это, так скажем, принципиально. Но с другой стороны, мне хочется, чтобы каждый из нас подумал, а что это за праздник Новый год. Да, мы встречаем, что приходит еще один Новый год. Но мы забываем продолжение этой фразы. Новый год от Рождества Христова. Так же, как мы летоисчисление ведем уже в новой эре от прихода Спасителя, так же и Новый год мы встречаем. И вспоминаем, что еще один год мы прожили Божьей милостью и встречаем Новый год. Просим благословения Божьего на предстоящий год. И мне хочется всегда, чтобы мы смотрели на этот праздник именно с этой стороны. И в праздник этот вспоминали о Христе. От этого будет гораздо больше пользы. Вот. И есть православные люди, которые в Новый год молятся, во многих храмах совершается божественная литургия ночная, И верующие люди собираются, чтобы в Новый год вместе помолиться и начать год именно с молитвы. Это очень хорошая традиция. Есть, конечно, те люди, которые ослабляют пост на время Нового года, но есть те, кто вообще люди неверующие, и поэтому они спокойно празднуют Новый год. Проблема ведь не в том, что люди празднуют, а в том, что очень часто при этом злоупотребляют алкоголем, объедаются, могут поругаться с близкими, потому что для многих людей большая проблема, чем заниматься вот в эти новогодние праздники. Люди привыкли постоянно работать, не привыкли общаться с близкими, как-то отдыхать культурно, да, так скажем. И такие вот излишества, они и являются грехом. Нету греха, если мы с вами отпразднуем Новый год и разделим эту радость со своими близкими. Но грех в том, что люди начинают при этом злоупотреблять чем-то, ругаться, осуждать. И если мы считаем, что мы православные люди и говорим, что вот мы постимся, поэтому мы не будем там участвовать ни в каких праздниках, но при этом мы осуждаем людей, может быть, даже ругаемся с ними. Разве это православное поведение? Конечно же, нет. Конечно, это тоже будет неправильно, и это будет являться грехом. Поэтому здесь нам надо выбирать золотую середину, чтобы мы с вами не обижали своих близких, потому что на самом деле это хороший повод для того, чтобы пообщаться с нашими близкими, чтобы поговорить с ними, рассказать им о Христе. Ведь многие даже не понимают о том, насколько это было важное событие, Рождество Христово. Что мы даже время считаем именно от Рождества Христова. Нету больше таких событий в истории человечества, чтобы мы время от них считали. Поэтому об этом даже верующие люди многие забывают. Я помню, еще когда учился в школе, как-то я об этом задумался, да, и меня это очень поразило, что ведь насколько это серьезное событие, а многие люди даже не понимают, насколько это важно. И такая традиция, которая есть сейчас у нас, она, конечно, неправильная. То, что у нас сейчас получается, что мы с вами Новый год встречаем в пост, а потом уже Рождество, это, можно сказать, такой казус появился в начале 20 века, когда в 20-е годы Советский Союз решил перейти на другой календарь, чтобы праздновать Новый год не по старому стилю, как было у нас, да, а по новому. И из-за этого у нас теперь так получается, что сначала мы встречаем Новый год, а потом уже Рождество. Хотя до этих реформ было по-другому, было вполне логично. Сначала мы радовались о рождении Спасителя, потом праздновали Новый год, православные люди, да, и потом праздновали уже крещение Господне. А сейчас же ситуация другая, это именно из-за этих реформ. И пока неизвестно, как решить эту проблему, потому что для многих православных это, конечно, серьезный вопрос. Есть такие предложения, что, может быть, надо как-то это перенести, да, по-другому, но понятно, что будут возмущения. Вот. И я думаю, что нам, как православным людям, прежде всего нужно понимать, что самое главное для нас – это любовь к ближнему и любовь к своей семье. И мы в этот праздник имеем возможность наладить контакт где-то со своими близкими, где-то простить их за какие-то прегрешения, может быть, да, не силы их пытаться привести к Богу, а именно любовью, добрым отношением, своим личным примером. От этого будет гораздо больше пользы, потому что люди сейчас мало общаются друг с другом. И это хорошая возможность для того, чтобы нам пообщаться, чтобы рассказать о том, во что мы верим. И, конечно же, в пост еда не самое главное. Мы очень часто акцентируем все свое внимание только на еде. Вот пост в еде – это самое главное. Да, пост в еде, он важен. Но гораздо важнее отношения с людьми. Если мы с вами не будем есть скоромной пищи, но при этом будем ругаться с людьми, никак не изменим свой образ жизни. То есть в пост не будем больше молиться, не будем больше ходить в храм. То это не пост, это, можно сказать, диета. Просто-напросто диета. Некоторые люди так и говорят, да, вот сейчас пост придет, я похудею. Но если мы ждем, что мы в пост похудеем, то, наверное, это неправильная мотивация для поста. Наверное, нам надо во время поста думать не о том, как похудеть, а о том, как изменить свою душу. Вот от этого будет больше пользы. И иногда еда для этого вообще не нужна. Есть люди, допустим, которые болеют, они не могут поститься полностью. Вот соблюдать устав церковный полностью в еде могут только люди здоровые. Если человек болеет, то зачастую надо кушать какие-то продукты, чтобы не навредить своему здоровью. И многие получают благословение на ослабление поста. Там кому-то надо мясо, да, у кого, допустим, гемоглобин низкий. У кого там проблемы с желудком, там, может быть, надо какой-то кефир или творог или что-то еще. Да, это вот несколько примеров я привел. А их гораздо больше, может быть. И получается, что мы очень часто акцентируем все внимание только на еде, но это не самое важное. Гораздо важнее наше внутреннее духовное состояние. И когда мы с вами начинаем соблюдать пост таким образом, ходить и всем людям говорить, что это вы, грешники, тут наготовили, я же пощусь, я пост соблюдаю, как это вы мне тут хотите меня там угостить чем-то, да? Это фарисейство самое настоящее. Мы должны поститься так, чтобы об этом никто не знал и никто этого не видел. И поэтому, если мы с вами даже приходим в гости, то надо понимать, что иногда, чтобы не обидеть гостей, нам можно даже нарушить пост. Апостол Павел об этом говорил. Поэтому нам важнее гораздо сохранить мир и любовь с ближними. Если есть, конечно, возможность сказать, допустим, близким, что там, я соблюдаю пост, и, может быть, сделайте мне что-нибудь рыбное, допустим, да, уже это будет выход из ситуации. Но если нету совсем никакой возможности, то я считаю, что лучше все-таки навестить своих близких, может быть, своих друзей, да, и пообщаться с ними. Потому что некоторые люди этого очень боятся. Меня даже некоторые люди спрашивали, говорят, а можно там сходить в гости, когда меня приглашают? Кто-то там спрашивал, можно ли там сходить на корпоратив какой-то, вот предновогодние праздники сейчас, и многие люди уже собираются, там праздники встречают, да. Дело в том, что если мы совсем не будем общаться с людьми, то это для нас будет очень плохо, в том плане, что нам надо среди этих людей жить. Пусть они неверующие, ну какие есть, да. И если мы с вами будем говорить, что вот вы все грешники, вы все делаете неправильно, а вот я такой святой, я и пощусь, и молюсь, и все. Ну, мы превращаемся в фарисеев. И я всегда об этом думаю, что мы очень похожи на людей, которых Христос обличал. И вот об этом нам не надо никогда забывать. И помнить о том, что главное для нас – это проповедовать Христа. Где мы можем? Да, пришли в гости, вот рассказать, а что это за праздник, откуда он идет. И через это, может быть, возникнут другие какие-то вопросы. Да? Поэтому здесь все-таки надо правильно расставлять акценты. Потому что некоторые люди очень резко отвечают. Говорят, вот меня там близкие хотят на Новый год куда-то пригласить, а я не пойду. Я вот такой постник великий, поэтому я не пойду. Разумеется, наши близкие на это обижаются. Им грустно, обидно от того, что, ну да, они неверующие, они грешные люди, какие есть. А мы, что ли, с вами святые? Мы тоже грешные. Еще вчера мы с вами жили точно так же и не думали о Боге. А тут мы узнали о Боге, пришли ко Христу, и все, и давай сразу всех спасать. Вот это очень такая неправильная позиция для православных, потому что мы никого к Богу таким образом не приведем. Если мы будем такими очень злыми, строгими, то никакой пользы от этого не будет ни для кого. Так что для нас гораздо важнее наладить контакт с близкими в этот день, особенно с детишками. Да? Детям можно и про Рождество рассказать, и во многих храмах есть разные елки, рождественские праздники. Вот почему не сходить туда вместе всей семьей. Я думаю, от этого будет гораздо больше пользы. Так что этот вопрос, он всегда очень актуален. Очень часто нас спрашивают об этом. Ну, вот я поэтому решил сегодня поговорить на эту тему. Вот. В Одноклассниках спрашивают, на новогодний праздник при соблюдении поста можно рыбу? Я думаю, что можно. Понимаете, мы с вами не такие прям великие постники. Вот. Поэтому надо, чтобы все было в разумных пределах. У нас, по сути, нету поста для мирян и для приходов. То есть, у нас есть монастырский устав поста, и он очень строгий. Там больше 200 дней постных в году. Но он был написан для монахов, которые физически не работают, они молятся и могут позволить, так скажем, себе такой образ жизни. Но когда современные люди приходится зачастую много трудиться, и бывает это активный какой-то труд, то нужна пища другая зачастую для человека. Или если, скажем, человек спортсмен, у него там тренировки, нужен определенный режим питания. Если он будет поститься, то он просто может подорвать свое здоровье. Поэтому надо понимать, что устав показывает нам идеал того, к чему нам надо стремиться. Но пост, он должен быть добровольный, и он должен быть нам в радость. Пост должен быть в радость. Поэтому ко всему надо относиться разумно. Я всегда говорю о том, что наша вера, она должна быть осознанной. Мы должны понимать, что и для чего мы делаем, что мы хотим получить в результате. Если мы не понимаем этого, то пользы особой не будет. Мы, получается, такие как фанатики. Да, вот что-то делаем, а зачем делаем, непонятно. Что, почему, не ясно. Вот поэтому мой совет ко всему подходите осознанно. Вот что будет, если я так сделаю, если я так сделаю. Можно спросить там у священника зачастую совет какой-то, да, как поступить. Конечно, мы говорим всегда, что мы, как православные люди, не верим ни в какие там годы, посвященные животным. То, что сейчас говорят, там год такого-то животного, год такого животного, это, конечно, ерунда. И для православного человека это недопустимо, как некоторые бывают поздравляют, там, поздравляют тебя там, с годом козла или там, с годом мыши или еще чего-то. Это, конечно, совершенно неправильно для людей православных. Для нас любой год – это год Христа. И поздравляем мы друг друга именно с этим. Так что я желаю всем, братья и сестры, самое главное – в эти новогодние праздники, не только Новый год, да, но и рождественские праздники, чтобы мы не ругались с близкими на этой почве, а наоборот попытались с ними сблизиться, наладить контакт. И вы увидите, что от этого будет гораздо больше пользы. Гораздо больше. И кроме того, не злоупотреблять ничем, то есть во всем держаться золотой середины. Если мы с вами в меру там, что-то кушаем, да, в меру даже алкоголь, может быть, употребляем, ничего страшного в этом нет. Но если человек начинает злоупотреблять, это уже становится грехом. Да? И даже если он может поститься, он скажет, вот я какой молодец, я пощусь, поэтому я не буду кушать мясо, но я буду кушать кальмаров, буду кушать крабы, там, красную икру. Вот. Но это разве пост получается, если человек заменяет себе так? Поэтому здесь ко всему подходить надо разумно. И главное, чтобы у нас не было осуждения. Потому что у нас есть такая черта, что мы думаем, что вот мы молодцы, да, вокруг нас одни грешники. И очень часто мы сами впадаем в осуждение и даже не замечаем этого. Как легко мы впадаем в осуждение. Так что хочу пожелать вам Божьей помощи. Конечно, хочу пожелать, чтобы мы не забыли поблагодарить Господа за прошедший год, за то, что Господь нас не оставлял, то, что нас помогал, потому что те благодеяния, которые Господь нам дает, мы даже не замечаем. Мы привыкаем к тому, что Господь нам помогает, и ну как будто так и надо, да? А поблагодарить Бога мы забываем. Поэтому я считаю, что нам очень важно всегда Бога благодарить И Новый год лучше, конечно же, начать с молитвы. Поэтому, если есть возможность, где-то у вас в эти дни служат молебны на новолетие или новогодние молебны, или служат литургию, то, конечно, постарайтесь прийти в храм для того, чтобы помолиться и поблагодарить Бога и попросить благословения на предстоящий год. Я думаю, что для православного человека это будет самое правильное. Так что желаю всем в этом Божьей помощи. Можете написать какие-то мысли свои, может быть, истории будут интересные с этим связанные, чтобы можно было поделиться опытом с другими людьми.
Кстати, батюшка, насчет истории. Вот здесь как раз в Инстаграме Виктория написала. Угу. Батюшка, со мной вообще интересная история произошла. Начался пост, слушаю Евангелие. Эпизод, когда Христос ученикам говорит идти, и заходя в дом, ешьте, что вам дают. И тут у меня, меня зовут на день рождения. Пошла и тихо все съела и покушала.
Угу. Мне очень понравилось, если кто-то следит постоянно, смотрит мою группу, то вы видели, что 25 декабря была встреча с митрополитом Саввой в библиотеке имени Горького в Твери, и при этом была трансляция в интернет этого мероприятия. Было очень много... Очень много было зрителей, и мы транслировали в интернет это мероприятие, задавали тоже этот вопрос владыке о том, как нам быть в Новый год, потому что близкие наши могут не поститься. Мне очень понравилось, как владыка сказал, говорит, ну вы же в гости приходите, не вы же стол накрывали, значит, у вас никакого греха и нет. А если вы пришли в гости, то надо кушать, что дают, чтобы не обидеть родственников. Вот такой ответ, на самом деле, с глубоким смыслом.
Здесь пошли слова благодарности. Наталья пишет. Вас всегда так приятно слушать. Вы легко и ненавязчиво все объясняете. Спасибо вам.
Спасибо, Господи, за добрые слова. Да, спасибо. Ну, сегодня, видите, какой хороший день. Я практически не вижу вопросов. Так, вижу благодарности, приветствия. Как-то вопросов сегодня немного. Елизавета вот решила задать вопрос, как справить Новый год по-православному. Ну вот как раз я только что об этом говорил, Елизавета. Вы можете посмотреть в записи трансляцию. И я как раз все рассказал по этой теме. Я думаю, что довольно подробно.
Вот пишут в Инстаграме. Батюшка, вот всегда гадали на святки, в Рождество. Очень много читала про сбывшиеся гадания. Говорят, небеса открываются, и можно видеть будущее. А как вы к этому относитесь?
Ну, я отношусь к этому негативно, потому что любое гадание является грехом. А церковь никогда не одобряла гадание, колдовство. Почему? Мы этого не отрицаем. Мы признаем, что да, есть эти вещи все, но надо понимать, что это все идет от бесов. И бесы могут показать вам любые чудеса. Они даже могут исцелить человека, могут даже рассказать о том, что у него будет. Но бесы, они никогда человеку не хотят помочь спасти душу. Они всегда хотят погубить душу. И когда человек думает, что он может как-то там что-то поменять в своей жизни, он очень легко начинает гордиться тем, что происходит. И вот в этом опасность, что человек думает, что он уже там имеет какие-то связи с какими-то силами, как он думает, да, и уже может что-то решать в своей жизни, и потом происходит страшное разочарование. Я еще не видел, чтобы люди, которые занимались какими-то вот такими сверхъестественными вещами, чтобы у них все в жизни заканчивалось хорошо, потому что рано или поздно им приходится за это отвечать. И ничего хорошего в этом нет. А для православного человека это абсолютно недопустимо. Все вот эти гадания там, на суженого и тому подобное, неважно в какое это время, там, на святки или нет, это все недопустимо. Это является грехом. Так, ну вот, да, Максим пишет, нельзя отмечать Новый год. Спасибо, Господи, Максим, да.
Женя вам написал стихотворение поздравительное. Прочитать?
Нет, не надо, я не люблю стихи, поэтому можете мне скриншот сделать, я потом прочитаю.
Хорошо, или... просто с Богом связаны, поэтому...
Нет, я не люблю стихи.
Хорошо.
Так, вот еще вопрос. Елена спрашивает, как относиться к заговорам? Спасибо. То же самое. В заговоры не надо верить. Понимаете, заговор – это опять обращение к каким-то темным силам, не к Богу. Очень важно. Не к Богу. Если люди обращаются к Богу, это молитва. Если люди обращаются не к Богу, то к кому они обращаются? Значит, к каким-то другим силам. И это попытка заставить эти силы работать на себя. То есть, кажется, что вот сейчас мы с вами там прочитаем что-то, это сработает, и все, и будет так, как мы хотим. То есть, люди надеются с помощью сверхъестественных сил заставить мир подчиниться себе, заставить изменить людей. Да, там. Но это никогда не проходит бесследно. Да, такое возможно, но не на долгое время, это раз, а во-вторых, за все приходится платить. И зачастую платить в таких случаях людям приходится и своей жизнью, и своей душой, понимаете? Поэтому это очень страшно. Бояться этого не надо. То есть, когда люди начинают там, бояться там, магии, колдовства, чего-то еще, там, да, нам не надо этого бояться, потому что это обычная бесовщина. Ничего там нового мы не увидим. Для православного человека это ерунда. Если мы с вами с Богом, если Господь всесилен, то чего нам бояться? Не надо не бояться ни магии, ни колдовства, ни примет, ни гороскопов, ничего. Наша задача, как людей православных, верить только в Бога. Наша вера должна быть крепкой. Если мы с вами всей душой верим в Бога, а Господь всесилен, нам не нужны больше никакие подпорки. То есть, вот все вот эти вещи, как там заговоры, гадания, гороскопы, магия, там что-то еще, это все какие-то попытки повлиять на свою жизнь, не меняя себя. То есть, человек думает, я не буду избавляться от грехов, лучше я заговор почитаю. Или я не буду там избавляться от своих грехов и менять свою жизнь, лучше я заплачу там какой-то гадалке или какому-то колдуну, а он изменит мою жизнь. Но чаще всего, во-первых, это люди проходимцы, а если они не проходимцы, то они работают на дьявола, понимаете? И помогают только с бесовской силой. То есть, вступать в сделку с темными силами, это никогда не может быть полезным для души, для человека. Поэтому мы, как верующие люди, никак к этому не относимся. То есть, если люди начинают в это верить, то значит, они в Бога не верят. Если ты веришь в магию, в гадание, значит, ты в Бога не веришь, получается так. Если ты боишься этого. А если ты веришь в Бога, то чего бояться? У каждого из нас есть ангел-хранитель, который нам дается при крещении для того, чтобы нам помогать. Оберегать нас. Кроме того, у нас есть церковь, которая молится за всех православных. И каждый день, даже когда мы с вами в храм не идем, то в церкви молятся за всех православных. А если мы и участвуем в таинствах, исповедуемся, причащаемся, мы постоянно пребываем в церковном общении, мы являемся членами церкви, то о чем тут еще можно думать? Господь нам даст все, что нужно. И от чего нужно, он нас убережет. Поэтому нам вообще ничего в жизни не надо бояться. Надо бояться только одного – предать Бога. И предать Бога мы можем своими грехами. Когда мы с вами согрешаем чем-то и отходим от Бога. Потому что Господу от этого ничего. То есть, Бога невозможно оскорбить, невозможно как-то его обидеть. Но для нас это является разделением. То есть, когда мы с вами грешим, то мы уже не можем молиться искренне, не можем надеяться на помощь Божию всей душой. Это очень важный момент, потому что многие этого не понимают. Но вот есть у нас родители близкие, да, которых мы любим. И если мы сделали что-то плохое, я не знаю, там варенье какое-нибудь съели без разрешения, да, или там все шоколадки съели, которые там на Новый год, да, хранили. И мы знаем, что мы поступили нехорошо. Мы ведь когда будем с ними общаться, с близкими, с родителями, мы будем понимать, что что-то не то. И мы не сможем искренне с ними общаться, как будто бы ничего не случилось. До того момента, пока мы не попросим прощения, пока мы не раскаемся в этом. Вот и здесь примерно так же. Когда мы согрешаем, мы сами себя отделяем от Бога.
Вика пишет: «Батюшка, в Вселенском соборе украли из Писания упоминание о реинкарнации. Поясните, пожалуйста».
Откуда вы это взяли?
Не знаю, вот написала Виктория.
Дело в том, что реинкарнация противоречит вообще христианской вере. И понимаете, если мы добавим в православную веру реинкарнацию, то теряется смысл жертвы Христовой. А зачем Господу приходить и помогать нам в спасении, если мы бы могли через реинкарнацию, через множество воплощений очистить свою душу? Это глупость самая настоящая. Поэтому для православного человека верить в реинкарнацию является большим грехом. И если вы верите в это, то вы не православный человек точно. А то, что там на Вселенском соборе что-то, как вы говорите, откуда-то там убрали, это глупость. Потому что Священное Писание исследовано лучше, чем какая-то любая другая книга. То есть, особенно если мы возьмем с вами Новый Завет, то его больше всего, наверное, списков, чем какая-то любая другая литература. И можно составить из разных и исторических источников Писание во всей полноте. И там практически нету ошибок. То есть, если сравнивают разные книги, то там какие-то ошибки, ну, совсем незначительные. Буквально там одно слово какое-то меняется, но смысл от этого не меняется. Или там запятая не в том месте, ну, образно говоря. Поэтому то, что было написано в Ветхом Завете и в Новом Завете, известно задолго до Вселенских соборов. Потому что у нас первый Вселенский собор был только в 325 году. А до этого времени известно было, что и как. То есть, сейчас даже находят многие источники, которые написаны еще до прихода Спасителя. Допустим, есть такие кумранские рукописи. Была секта ессеев, людей, которые жили подобно монахам, и вся их жизнь заключалась в том, чтобы они переписывали Священное Писание. И нашли, если не ошибаюсь, в 40-х годах 20 века, нашли эти рукописи, в которых можно прочитать весь Ветхий Завет. И там нету никаких упоминаний о реинкарнации. Поэтому то, что вы говорите, это какая-то ложь. Я не знаю, откуда вы это взяли. Может быть, или вы неправильно поняли, или вас кто-то ввел в заблуждение умышленно. Но это невозможно. Потому что у нас есть такая наука, называется... археология, вот, есть раздел библейской археологии, как раз в которой изучается Священное Писание. И то, что вы говорите, это просто невозможно. Татьяна пишет: «Я вот незаметно обидела свою подругу, но когда все поняла, то поразмышляла, попросила у нее прощения. И нам обоим стало хорошо, мы обменялись подарками про это. Поэтому просите прощения, прощайте сами, поверьте, это чудно». Да, я с вами полностью согласен. Много раз я об этом говорил, что нам очень важно примириться с людьми. И есть такое мнение, что вот сейчас начнется Новый год, произойдет какое-то чудо, все изменится. Вы знаете, Новый год может изменить нашу жизнь только в одном случае. если мы сами с вами изменимся, если мы изменимся, то и жизнь наша поменяется. А если мы с вами просто там думаем, что от того, что стрелка там часов перейдет 12 часов, начнется Новый год, ничего не изменится. Также еще вот такие есть заблуждения, что, как говорят, там, как ты Новый год встретишь, так его и проведешь. Это тоже не православная вещь, это является суеверием, в которое нам верить нельзя. Также есть такая традиция, что там люди, пока бьют куранты, стараются загадать желание, там, написать его на листочке, сжечь и выпить вместе с шампанским. Это тоже такое суеверие, абсолютно недопустимое для православных. Поэтому нам надо понимать, что есть вещи, которые допустимы в какой-то степени для человека, да, которые совершенно недопустимы. Любовь спрашивает, как часто нужно исповедоваться? Ну, чем чаще, тем лучше. Если раз в неделю будете исповедоваться, замечательно. Если раз в две недели, тоже хорошо. Ну, даже если раз в месяц, можно. Так, главное, чтобы это было регулярно.
Макс пишет. У нас сегодня в монастырь поставили игумена. Вручили жезл. Так. Он больше не сможет его при владыке использовать? Для чего он? Его представляют на богослужении, а благословить он им не может.
А жезл игуменский – это символ игуменской власти. То есть, игумен – это начальник монастыря. И символ его власти – это жезл. Есть архиерейский жезл, есть игуменский жезл. Так что не вижу я, в чем тут проблема. Жезлом вообще-то как бы никто и не благословляет никогда. Он используется в богослужении, но жезлом не благословляет. И архиерей тоже жезлом не благословляет. Так, вот заинтересовало, да, про стихи. Спрашивают, значит, вы всех писателей не любите? Даже тех, кто православные стихи пишет? Да, я вообще не переношу стихи. Когда-то в школе я там читал некоторых поэтов, да, там из интереса, но не люблю вообще стихи, а православные вообще не переношу просто. Я понимаю, вот когда люди могут что-то рассказать о Боге, я понимаю, когда люди могут молиться, там, совершать какие-то духовные подвиги, но вот стихи о Боге я не понимаю, но это мое мнение, понимаете? Вы можете с ним не согласиться. Есть много православных людей, которые пишут стихи. И даже наши прихожане такие есть. Да? И в моей группе ВКонтакте есть даже раздел. По просьбе подписчиков я сделал раздел творчества наших прихожан. Там некоторые прихожане наши писали стихи свои. Вот, но я их не читал. Ну, там, может быть, парочку прочитал. Но как бы удовольствия мне это совершенно не доставляет. Так же, как и различные духовные песни. Вот некоторые говорят, батюшка, послушайте, какая замечательная песня. И там что-нибудь поют про Бога, про Богородицу. Я тоже не могу ни одной песни до конца дослушать. Вот. Ну, как-то у меня другое совершенно представление о духовной жизни. Может быть, это из-за того, что я жил в монастыре в начале своего духовного пути. А там немножко другое отношение ко всему.
Галина пишет. Да. Сегодня сестра ходит в церковь евангелистов. У них нет нательных крестов, икон. Они танцуют и поют на собраниях. Батюшка сказал, что они как сектанты. А что вы думаете об этом?
Ну, батюшка правильно сказал, да. Там очень много заблуждений, то есть эти люди говорят, что верят во Христа, но они очень сильно исказили православную веру, что там по сути уже совершенно другие вещи. Максим пишет, дети страдают в Новый год. Максим, вы так говорите, как будто дети страдают только в Новый год, а в другие дни они не страдают. Да? Каждый день они радуются жизни, а вот в Новый год они страдают. Наш мир испорчен грехом, поэтому страдания – это неотъемлемая часть нашей жизни. Посмотрите, сколько людей у нас грешат и думают, что это нормально. Сколько у нас абортов совершается, сколько у нас разводов совершается, когда люди расстаются и начинают делить родных детей, как какие-то игрушки. Это же поломанные жизни. Это разве не является грехом? И мы думаем, что вот если все таким образом живут, сколько войн у нас идет на планете? У нас практически всегда где-то идет война. За современную историю человечества нету такого времени, чтобы по всему миру где-то не шла война. Всегда где-то идут войны. И каждый день гибнут люди. Вот вы как думаете, если люди живут таким образом, добровольно выбирая грех, это разве не может сказаться на жизни других людей? Конечно, это сказывается на жизни всех остальных. Анна спрашивает, как относиться к знакомствам в пост? Относитесь спокойно. А что не так? Василиса спрашивает, как быть, если есть дети, которые верят в Деда Мороза, хотят встретить Новый год дома. Сегодня на службе батюшка сказал, что отмечайте, но начинать праздник надо с молитвы. Правильно ли это? Да, конечно, это было бы очень здорово, если бы начать праздник с молитвы. Допустим, даже перед праздничной трапезой можно предложить всем помолиться и хотя бы прочитать «Отче наш». Это будет здорово. А насчет Деда Мороза, детей не надо обманывать. Надо детям объяснять, что был святитель Николай Чудотворец, память которого мы недавно отмечали. И вот воспоминания его чуда, можно рассказать, что он сделал, когда он там помог мужчине, скажем, подкидывал ему золото в окно. Воспоминания об этом люди друг другу дарят подарки на этот праздник. Поэтому я считаю, что детей не надо обманывать, просто им надо рассказывать сразу, что к чему. И тогда у них не будет вот этого ощущения обмана. Конечно, если там говорят, что там Дед Мороз вот есть, существует какой-то там волшебник, то, конечно, у ребенка будет очень тяжелое разочарование. Если ему объяснять, откуда это идет, что это такое, то у него не будет такого стресса, когда он поймет, что Деда Мороза не существует. Да? Так что с детьми надо разговаривать, надо им объяснять правильно, что к чему. И тогда многих проблем можно будет избежать. А вот опять, когда начинается какой-то обман, начинается какая-то хитрость какая-то, вот это и приводит к проблемам. Так, странно, как можно не любить стихи? Вот прям... Любители стихов у нас, смотрю, здесь. Почему так резко отреагировали на стих? Ведь кто-то уделил этому внимание. Я не сказал, что я не прочитаю этот стих. Я попросил его прислать мне в личное сообщение. Я его прочитаю, и этому человеку я отвечу. Но я не хочу, чтобы этот стих читали сейчас, когда идет трансляция. Понимаете? Когда идет трансляция, меня смотрят вот сейчас больше 500 человек. И мне не хочется, чтобы когда идет трансляция, кто-то мне читал стихи, потому что мне лично это неприятно. Да? Если кто-то мне присылает стихи там, в личные сообщения, это ВКонтакте бывает, люди присылают, да, там, на праздники, на какие-то что-то еще, я действительно их читаю, я людям отвечаю, там, их благодарю, но я как бы не поклонник такой формы творчества. Да, вот тут пишут, как можно не любить стихи. Ну, а скажите, как можно не любить классическую музыку? Или как можно не любить игру на скрипке? А как можно не любить инвестирование и вложение в акции, облигации? Как можно не любить графики? Как можно не любить цифры? Понимаете? То есть, вот я вам назвал несколько разных вещей, и большинство людей их тоже не любят. Хотя кому-то это нравится. Да, допустим, вот мне интересно там смотреть... какую-то историю там, компании, да, интересно смотреть графики, потому что для меня, поскольку я раньше занимался этой темой, я сейчас могу посмотреть на график и увидеть на нем целую картину, то есть где люди теряли деньги, где люди зарабатывали, да, что происходило, в какой момент. Смотришь, да, вот вроде какие-то просто там полосочки. А для меня это полноценная картина, как вот художник видит, да, что там происходит. Вот я так же вижу. Но большинство людей считает, что это скучно, потому что они в этом ничего не понимают. Понимаете? Так что у каждого свои какие-то есть способности в жизни. Вадим, апостол Павел предостерег есть идоложертвенную еду, поэтому не каждое угощение полезно. Хотя Павел считает еду безвредной, но чтобы не соблазнить ближних, предпочитает отказаться. Да, конечно, здесь речь именно об этом идет, чтобы не соблазнить ближних. То есть, если кто-то будет смущаться тем, что мы будем есть идоложертвенную еду, да, то, конечно, этого не надо делать. Но поскольку идолов не существует, то и такого понятия тоже не существует. Вот. То есть, никакого вреда от этого быть не может для человека. Дело в том, что раньше большинство мяса, которое продавалось, оно и было идоложертвенным, оставалось после каких-то ритуалов, его потом продавали. Это вот одна из причин, из-за чего в пост перестали употреблять мясо, чтобы показать, что христиане не едят идоложертвенную пищу. Елена, как укрепить себя в вере? Болею на нервной почве, молюсь за духовно больного сына. Вам нужно обязательно исповедоваться и причащаться. Если у вас сын болеет, то ему тоже надо почаще причащаться, потому что те люди, у которых есть проблемы с психикой или с душой, им всегда становится лучше, когда они причащаются. Потому что причастие – это принятие в себя самого Бога. Это для нас самое лучшее лекарство, которое только может быть. И для души, и для тела. Если мы искренне причащаемся, то это всегда на пользу. И это, конечно, помогает укрепиться в вере. Ну и кроме того, молитесь. Если у вас есть маловерие, то в этом можно исповедоваться и покаяться в том, что есть маловерие. Если вы хотите укрепить веру, то так и молитесь. И скажите: «Господи, помоги мне укрепить веру, помоги мне увидеть Твое присутствие в моей жизни, помоги мне увидеть, как Ты обо мне заботишься, как Ты мне помогаешь». И поверьте, если вы искренне так помолитесь, вы начнете это замечать. И когда вы начнете замечать то, как Господь вам помогает, то, как Он близко к вам, то ваша жизнь полностью поменяется. Вы будете жить другой жизнью совершенно. Понимаете, это ощущение того, что Господь всегда рядом с тобой, оно для человека важнее всего. Когда человек ощущает это, его уже потом не переубедить, что Бога нету, что молитвы наши никто не слышит. Когда человек переживает этот духовный опыт личной встречи с Богом, то жизнь его меняется навсегда. Можно ли верить снам? Алена спрашивает. Нельзя. В сны нельзя верить, потому что 99% снов – это такое просто бесовское искушение. Бесы нам могут показать все, что угодно. У меня был такой знакомый монах, когда я жил в монастыре, да, спать ложился, говорит, сейчас посмотрим, что там, какое беса сегодня будут кино крутить. Вот. Такая шутка, конечно, но в ней доля правды, понимаете, потому что люди, которые увлекаются с нами, они не живут реальной жизнью, они очень часто начинают ждать того, что они вот сейчас что-то увидят интересное. И это приводит к духовным проблемам, когда люди даже в прелесть попадают. Особенно, когда там во сне начинают видеть «святых» в кавычках или еще что-то.
Светлана пишет. «Батюшка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как часто можно читать Псалтырь 26 и 90? Спасибо».
Ну, сколько хотите, читайте. Хоть каждый день. Почему нет? Но только я советую вам не зацикливаться только на этих двух псалмах, а тогда читать всю псалтырь. Не только пару псалмов, а всю псалтырь читать. Ну, постепенно, там, по кафизме, может быть, или еще как-то. Мила, мой ребенок наносит себе режущие раны на руках после того, как мы поругаемся. Я ее ругаю только если она прогуливает школу. Что делать? Надо с ней разговаривать. Это такая форма протеста. Возможно, даже стоит обратиться к психологу, чтобы понять. Это, конечно, абсолютно ненормальное поведение. Вам надо не оставлять этот вопрос, потому что она потом может что-то хуже сделать. И, может быть, даже исправить это уже не получится. Поэтому молитесь за нее обязательно. Если есть возможность, то вместе с ней сходите в храм, пусть она исповедуется, а с батюшкой поговорит. Вот. Потому что нанесение себе таких увечий – это ненормально. И это может быть признаком заболевания психического. Так что вам надо обязательно обратиться к специалисту. Вот. Ну и, конечно, молиться за нее. Если есть возможность, то обязательно с ней разговаривайте. Объясните, что вы ее любите. И что вы ей не зла хотите, а хотите добра. Именно поэтому вы ее воспитываете, как вы понимаете, как вы ей хотите помочь. То есть вы ее не со зла заставляете ходить в школу, а потому что вы ей хотите добра. Если она так категорически против этого, то надо ей объяснить, что какая жизнь ее ждет без образования. Может быть, перейти на другую форму образования, может быть, там экстернатом учиться или еще как-то. Но в любом случае вопрос этот нельзя оставлять на самотек, надо его решать. Я не знаю, какой возраст у вашей девочки, не знаю, где вы живете, какие у вас условия. Можете мне написать, вы ВКонтакте написали, можете мне написать ВКонтакте поподробнее, что к чему. Я, может быть, даже посоветую сайты, на которых можно посмотреть об этой проблеме, может быть, даже к специалисту посоветую, к кому можно обратиться, написать об этой проблеме.
Светлана пишет: после причастия пошли серьезные испытания. Это связано с этим или нет?
Нет, не связано. Бывает, люди думают, что если они причастились, то вот у них сейчас жизнь поменяется, там, или все будет хорошо, или искушения какие-то, не надо этого ждать. Нам в причастии надо ждать встречи со Христом. Вот это самое главное. Мы причащаемся не для того, чтобы у нас жизнь изменилась в хорошую или плохую сторону, а чтобы со Христом встретиться. Понимаете, это совершенно другое дело. Как объяснить людям, далеким от церкви, что ворожеи, которые используют иконы, тоже от лукавого? Вы знаете, я сегодня уже об этом говорил. У меня был такой пример в жизни, когда я только стал священником, служил в Вознесенском соборе Твери, дежурил между службами. То есть утром отслужил, до вечерней службы я находился в храме. И как-то пришла ко мне женщина и стала просить благословения, чтобы лечить людей. И она сказала, что вот у нее тоже там иконы, у нее есть такой дар. Лечить людей, помогать людям и тому подобное. И она говорит: вот благословите меня, чтобы я могла всем рассказывать, что батюшка меня благословил, и поэтому я как бы лечу людей по благословению церковному. Я, конечно, понимал, что эта женщина меня не услышит и не поймет никакие мои аргументы. Поэтому я ей сказал: подойдите сейчас вот к мощам святителя Фадия, они были там в храме, да? Подойдите к иконе Николая Чудотворца, там еще каким-то иконам, помолитесь им, вот как вы разговариваете, да, поговорите с ними, помолитесь, а потом, говорю, подойдите ко мне и скажите, пожалуйста, вот что вы ощущаете, и вы ответьте мне на вопрос, вот то, что вы делаете, это от Бога или нет? Действительно, женщина эта пошла, помолилась, потом подошла ко мне. Я ей задал этот вопрос, она без сомнений мне сказала: нет, говорит, батюшка, я поняла, что это не от Бога. И я поняла, что не надо мне этим заниматься, я поняла, что это неправильно. Вот. Так что надо понимать, что если люди с Богом, то они будут в церкви. Понимаете, церковь – это дом Божий, и если мы кого-то любим, то мы к нему стремимся. Если, допустим, муж любит свою жену, то он будет хотеть жить со своей женой с детьми, а не где-то там в другом месте. А если родители любят детей, они захотят жить к ним поближе, чтобы можно было общаться, чтобы можно было встречаться хотя бы периодически. Вот то же самое, если мы с вами с Богом и мы любим Бога, то мы будем стремиться в церковь, мы будем стремиться молиться, будем стремиться как можно чаще общаться с верующими людьми. А если человек не стремится к Богу, а идет куда-то в другую сторону, то возникает вопрос, почему он это делает. Так что для меня это все очевидно. Если люди даже прикрываются иконами, прикрываются там какими-то еще символами православными, это не значит, что они с Богом. Бесы тоже могут явиться в образе святых и что-то там человеку рассказывать. прикинуться. Такие случаи в истории встречались очень часто.
Пишут, моя дочка 6 лет спрашивает, почему надо молиться Богу? Как вы можете объяснить ребенку? Она слушает вас сейчас.
Молитва – это разговор с Богом. Вот как мы разговариваем со своими близкими, там, с мамой, с папой, так же мы можем разговаривать с Богом. Можно молиться своему ангелу-хранителю, ему что-то сказать, да, или поблагодарить его. Можно помолиться святым. Потому что есть мир видимый и невидимый. И мы не видим ангельский мир, не видим Бога. Но все это так же реально, как вот наша жизнь, мы можем что-то потрогать. Да? Вот так же в духовном мире мы можем обратиться к святым, обратиться к Богу и получить ответ на свою молитву. Поэтому молитва – это обращение к Богу. Чем оно будет искреннее, с большей верой, тем лучше. Святые уходили жить в лес или в монастырь для того, чтобы им ничего не мешало молиться, чтобы они могли общаться с Богом в любое время, чтобы им ничего не мешало. И поэтому мы видим, что очень часто уже при жизни у них были какие-то и чудеса происходили, да, и дар прозорливости там был, еще что-то. Но они не для этого молились, а для того, чтобы избавиться от греха и для того, чтобы приблизиться к Богу. И мы для этого же молимся. Алла пишет в Фейсбуке. Вы озвучили то, к чему я пришла путем проб и ошибок с восклицательным знаком. И теперь думаю так же. Ругаться с родными из-за новогоднего стола – это совсем не пост. И выставлять на показ то, что ты постишься – это тоже нехорошо. Кальмары с красной икрой и дорогущие овощи, фрукты за большие деньги – это тоже не пост. Ну да, согласен с вами. В Ютубе Владимир пишет, заметил, что несвободные люди часто злые. Да, я с вами полностью согласен. Вообще хочу сказать, что многие люди думают, что вера в Бога в чем-то нас ограничивает. Но на самом деле вера в Бога позволяет нам стать свободными, свободными от греха. Потому что грех порабощает человека. Если человек пьет водку, то он становится рабом бутылки. Да? Если человек играет в азартные игры, он становится рабом этой страсти. И вот очень часто грех, он полностью человеком завладевает и может, так скажем, эти бесы, которые, можно сказать, покровительствуют, да, этим грехам, они человеком начинают манипулировать, как хотят. Он сам на это идет, он сам соглашается, сам вверяет себя, так скажем, в их ведение. Да? Но если человек избавляется от греха, то он становится свободным. Он сам может выбирать, как ему жить и что ему делать.
И пишут, у нас на работе женщина очень дерганная, вспыльчивая, всегда якает, всегда считает себя правой. Скажите, пожалуйста, это одержимость или что?
Я не думаю, что это одержимость. Ну вот выше мы сейчас сказали о том, что очень часто грешные люди, они злее. Вот возможно, у нее тоже есть какие-то грехи. Возможно, осуждение, гордость. Вот она себя так и ведет. В Инстаграм сейчас трансляция заканчивается. Я всех благодарю, друзья. Вы можете написать записки о здравии на новогодний молебен. Поэтому советую, пишите имена. Я помолюсь за ваших близких 1 января. Во всех остальных соцсетях я тоже думаю, закончим сейчас трансляцию. Большая просьба, поделитесь этим видео с друзьями. Вы этим очень помогаете. Проповеди православной веры. Всех с праздником. Ну и всех, друзья, хочу поздравить с наступающим Новым годом от Рождества Христова, пожелать вам всем Божьей помощи. Надеюсь, сегодняшняя трансляция пойдет на пользу многим, и мы сможем достойно провести эти праздничные дни, чтобы не навредить своей душе, чтобы не поругаться с близкими, а, может быть, что-то им рассказать о Боге, что кто-то, может быть, укрепится в вере, кто-то, может быть, нас еще о чем-то спросит, и люди заинтересуются. И я думаю, что наверное, самым лучшим будет, если мы с вами сейчас вот в Новый год начнем говорить о Боге со своими близкими, а на Рождество вместе с ними сможем сходить в храм. Вот это, я думаю, будет для многих из нас, наверное, самая большая радость, когда люди могут вместе помолиться. Если у кого-то будет такая, можно сказать, счастливая история, то, пожалуйста, поделитесь потом в комментариях или в личных сообщениях, можете мне написать в моей группе во всех социальных сетях «Позитивный батюшка» или личный профиль мой Антон Русакевич. Можете написать, поделиться такими историями. Какие-то самые интересные истории с вашего разрешения я могу опубликовать в группе, чтобы другие люди их почитали и укрепились в вере. Еще раз всех поздравляю и желаю вам всем Божьей помощи. Всего доброго.